Он хорошо помнит, как тогда впервые почувствовал нечто новое. Это было внезапное и сильно вспыхнувшее понимание своей ответственности за судьбу Родины, за целостность государства, в котором он живет, за ту власть и порядки, без которых немыслимо его существование, неосуществимы уже четкие и четко оформившиеся взгляды на будущую жизнь. Он понял, любить Родину значит защищать ее от врагов. Так пришла его настоящая любовь к отчизне. С одним только не мирилось его сознание, с возможностью умереть. Видя смерть многих, он не мог представить себя несуществующим. Это шло вразрез с его понятиями о жизни, о будущем. Он верил, что останется жив, а когда все же являлись мысли о том, что его могут убить, старался отогнать их. Внезапно раздавшийся выстрел заставил Григорьева вздрогнуть, оборвал его думы. Следом за выстрелом взвелась ракета, и при ее ослепительном свете стали видны застывшие на мгновение разведчики, почерневший бруствер неприятельского окопа, такой близкий, что Григорьев даже удивился, как это им удалось так незаметно подползти. Ракета, помигав в воздухе, описала большую дугу и упала далеко позади разведчиков. Ударившись о заснеженную твердую землю, она вспыхнула в последний раз ярким пламенем, и ночь взмахнула своим непроглядно черным крылом, скрыв под ним и людей, и снежное поле, и близкий бруствер окопа. «Сейчас начнется», — успел подумать Григорьев, напрягаясь перед командой, которой не могло не быть. Считанные секунды, отделявшие момент падения осветительной ракеты от вспышки сигнальной, красной, показались вечностью. Если первая заставила разведчиков замереть, вторая звала вперед, туда, где уже всполошились гитлеровцы. Мгновенно вскочив на ноги, Григорьев хотел закричать «За Родину!», но подумал, что в роте, где он новичок, может быть, не принято кричать в ночных атаках, и смолчал. «Лучше быстрее добегу до окопа», — решил он, отыскивая взглядом Раевского, поднявшегося справа. Захлопали беспорядочные выстрелы. Грохнула и рассыпалась искрами чья-то граната. Что-то кричали в окопах гитлеровцы, перекрывая их крики, раздались русские команды и стрекот автоматов. Звуки смешались, стали неотделимы один от другого, слились в нарастающий шум ночного боя. Чтобы вскочить в траншею, надо было сделать еще несколько прыжков. В этот момент над бруствером показался высокий гитлеровец в каске и что-то поставил на землю. Раздался металлический щелчок. «Пулемет!» — весь похолодев, подумал Григорьев, продолжая по инерции нестись навстречу выросшей перед ним опасности. Выстрелы пулемета были оглушающе резкие и сильные, будто стреляли возле самого уха, и самое главное — не в него, Григорьева, а вдоль окопа. «Эх, гад, он же скосит всю роту!» — ужаснулся он, поняв намерение гитлеровца кинжальным огнем отбить атаку. На мгновение ему представилось, что он видит и командира роты, и Шеркалова, и всех славных ребят, с которыми успел уже подружиться, убитыми перед этой траншеей. Он не мог допустить этого. Бросать гранату было поздно, она могла поразить своих. Григорьев хотел очередью срезать пулеметчика, но в этот момент что-то сильно и хлестко ударило его по автомату. Нажав спусковой крючок, он не почувствовал в руках привычной дрожи от выстрелов, и тогда решение пришло само собой. Размахнувшись изо всей силы, словно городошной битой, он запустил автоматом в пулемет и услышал, как лязгнуло железо о железо, и выстрелов не стало. В тот же миг он прыгнул на плечи гитлеровца, сбил его с ног и уже нащупал пальцами колючее горло, когда сильная жгучая боль пронизала все его тело, а кругом раздавались выстрелы, шум борьбы, чьи-то крики «Сюда! За мной!». Григорьеву почудился голос Раевского. «Хотелось сказать, видишь, я же не отстал и не хуже других. Но почему ты медлишь и не поможешь мне встать?» И ему даже показалось, что он так и сказал. А на самом деле, еле слышно, пошевелил губами. Бой затих так же внезапно, как начался. Станция Заболотинка была взята. На смену разведывательной роте в окопы входили стрелковые подразделения. Наступление продолжалось. Разведчики, сделав свое дело, уходили обратно на командный пункт генерала Кожановского. Позади всех, спотыкаясь, шел Раевский. Он шел один. Некого было наставлять. Не за кем было смотреть в оба. Слезы, горячие и соленые, застилали ему глаза, скатывались по щекам, мешали видеть дорогу. Раевский шел сзади, чтобы никто, кроме темной ночи, не видел его слабости. Пусть будут звезды свидетелями. За каждую слезинку враг еще расплатится жизнью. «Подтянись!» — донеслась до него команда. Раевский встряхнул на плечах мешок, отер рукавом халата глаза и ускорил шаги. Командир роты доложил про обстоятельства боя, и Кожановский в волнении заходил по блиндажу. Бойцы роты были обязаны жизнью малоизвестному пареньку, неделю назад появившемуся в дивизии. Да полно, только ли роты? А если бы за Болотинку пришлось брать днем? Снова? Один за другим входили в блиндаж те, кто знал Григорьева. Но что они могли сказать? Да, был скромный боец, пришел из стрелкового полка. Каков в бою, до этого никто не знал. Родственники. Говорил, что есть мать. Только Раевский знал товарища чуть больше, но и он мало что мог прибавить к этому. Кожановский прошел к столу, развернул документы Григорьева. Комсомольский билет получен еще в гражданке. Копеечные взносы. Человек еще не работал на производстве. Между корочкой билета и дерматиновой оберткой лежала какая-то вчетверо сложенная бумажка. Он развернул ее, поднес к огню, чтобы лучше разобрать слова, на сгибах, затертые от времени. Старая листовка. Обращение военного совета армии к бойцам, сержантам и офицерам. «Товарищи, знайте, что за враг перед нами. Пусть письмо этой безвестной белорусской девушки зажжет в вас великий огонь ненависти к подлым врагам». Кожановский прочел письмо с жалобой от девушки, попавшей в рабство в Немеччину. Ему показалось, что он обнаружил еще один источник тех сил, что вели бойца на подвиг. Утром в армию был направлен пакет с документами Григорьева и ходатайством о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза как бойцу, повторившему подвиг Матросова. Час был поздний. Когда захлопнулась дверь за последним из посетителей, начальник штаба армии генерал Семенов достал из ящика бумаги, придвинул к себе настольную лампу и стал читать. В результате бесед с генералами и офицерами, главным образом с теми, кто принимал участие в проведении артиллерийского наступления в первый день прорыва и кто имеет за плечами большой опыт войны, мы берем на себя смелость суммировать данные, касающиеся организации огневых групп на поле боя. Первый день боя показал, что успех в начале наступления явился результатом значительного превышения потребного количества орудий прямой наводки на одну цель. Семенов легким взмахом платка отер лысеющую голову, что всегда было признаком возросшего внимания к читаемому документу, и подивился резкости и прямолинейности изложения. Полное распыление артиллерии по орудийно среди наступающих стрелковых цепей лишило командиров полков и дивизий возможности влиять на ход боя, а сама артиллерия потеряла возможность маневра в бою траекториями, а не колесами. Задержка орудий при переправе через овраг – случайность, но она всегда сопутствует тем действиям, которые спланированы без учета конкретного театра боевых действий, без должно организованной глубокой разведки. Это уже было упреком ему, так как он возглавляет работу штаба. И Семенов поморщился, подумал немного, а затем жирно подчеркнул карандашом весь абзац. Докладная записка была написана мелким почерком, была очень длинная, так как излагала многочисленные факты, которыми авторы записки подкрепляли свои выводы. А выводы были беспощадно убедительными. Семенов задумался, глядя в темное пространство поверх абажура настольной лампы. Анализируя последнее распоряжение Березина, он вдруг почувствовал, что в самом деле в его действиях не было на этот раз присущей ему напористой последовательности. Видимо, и командующий армией остался недоволен действиями групп, так как на второй день наступления приказал снова поставить всю артиллерию на прямую наводку, но уже побатарейно, без деления на огневые группы, а просто собирая ее на главном направлении. Налицо был скачок от полной децентрализации управления артиллерией в первый день до жестокой централизации в последующие дни, когда руководство артиллерией взял в руки сам командующий, направляя ее работу по месту, времени, цели. Семенов положил голову на руку так, что рука, как козырьком, закрыла от света лицо. Было над чем глубоко призадуматься. Снова миновал целый этап в боевой жизни армии, а Витебск не взят. Нельзя сказать, что успеха не было. Операция выиграна, хотя не в тех масштабах, какие планировались. Взгляд его упал на карту, всю испещренную отметинами. Как ни говори, а это уже третья карта за небольшой промежуток времени. И третья уже износилась, протерлась от поправок. Правда, там, где войска наступают в быстром темпе, карты меняются все чаще, оставаясь в то же время свежими, неизношенными. А это вся затерта, так как бои шли за каждую высоту, за каждую деревню, а что не бой, то перегруппировка сил. Пройдено небольшое расстояние, но когда на каждый километр пути требуется напряженная работа мысли, воли не одного человека, а сотни и даже тысячи людей, как все это расширяет линейные меры расстояния. Вот перед нами докладная записка, несколько небрежно сколотых листков бумаги. Но разве это фантазия двух офицеров, не имеющих к тому незавершенного военного образования? Нет. Такие листки — сокровища, величайшая ценность советских вооруженных сил. В них собран добытый кровью опыт массы людей. Придет время, и из него будет извлечено все полезное, чтобы научить войска победам малой кровью. Да, следует признать, что организация огневых групп в этом бою не оправдала возлагаемых на них надежд. Следовательно, Березин сделал что-то не так, как требовала обстановка. Не все попытки сделать лучше сразу дают ожидаемый результат. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении достичь победы над врагом не достиг полностью своих целей, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии. Будь он на месте Березина, он также искал бы новых приемов ведения боя, потому что та тактика противника, несмотря на его пристрастие к шаблонам, меняется. Военное искусство, как никакое другое, не терпит застывших форм, догматизма, а каждый раз, основываясь на достигнутом, требует свежей мысли, новаторства, смелого шага. Не прав тот, кто думает, что каждое движение можно предусмотреть буквой устава, инструкции и надеяться, что стоит только знать их, держаться за них, и действия твои непогрешимы. Может быть, Березин и ошибся в своих расчетах, но, видя, что первый день не принес ожидаемых результатов, он стал искать другое, более правильное решение, и следующий день боя дал продвижение войскам. Сейчас уже целая дивизия находится на западном берегу Лучесы, южнее Витебска. Форсирование Лучесы не просто преодоление по льду небольшой и неширокой речки. Это скачок на рубеж, который противник хотел сделать непреодолимым препятствием. Кто знает, может быть, именно с этого небольшого плацдарма, где отбито столько настойчивых вражеских контратак, и начнется будущее наступление. Дверь легонько скрипнула. Семенов взглянул на вошедшего. «К вам член военного совета», — быстро доложил адъютант. «Да что же ты, проси скорей», — сказал Семенов и встал навстречу входившему Бойченко. «Что сообщают в последних донесениях?» — спросил Бойченко, усаживаясь на предупредительно придвинутый стул. «Ночь обещает быть спокойной», — сказал Семенов. «Противник, видимо, смирился с наличием нашего плацдарма. Бдительность ослаблять не следует. Разведка в этом районе действует активно, неожиданностей не может быть». «Вы, кажется, посылали войска своих офицеров-опытников?» — спросил Бойченко, увидев на столе объемистую докладную записку. «Что они вам доложили?» «Пока лишь сырой материал, пожалуйста», — протянул ему записку Семенов. «Вы с этим согласны?» «Кое в чем приходится». «Любопытно», — сказал Бойченко, бегло просматривая написанное. «Что же вы намерены делать с этим документом?» Семенов замялся, отыскивая наиболее осторожную формулировку. «Говорить сейчас об исканиях правильного пути в сложившейся здесь под Витебском обстановке, только нанести вред армии. У нас есть еще люди, не умеющие отличить частного случая от общей закономерности истории, и они, неправильно истолковав критику, могут потерять уважение к авторитету старших начальников». «Вы имеете в виду офицерский состав?» — спросил Бойченко, отлично понимая, что речь в докладной записке идет о немаловажной ошибке командования. — Да. Но таких очень мало. Наша обязанность — научить офицеров правильно оценивать обстановку. И, следовательно, такой документ им очень необходим, и довести его надо скорее. — Спешить с выводами не следует. Время покажет, что дала войскам эта операция. Офицеры горячо реагируют на результат боев, и будет этот документ или нет, истолкований не избежать. Тем большая необходимость для вас дать им правильное направление, чтобы не было кривотолков. Правды не следует бояться, она всегда учит людей. Но как на это посмотрит командующий? Ведь это все же его идея. Он в ней был кровно заинтересован, его престиж. «Командующий — большой души человек», — спокойно перебил Бойченко. «Сомневаться, думать, что он не критически относится к проведенной операции, значит просто не уважать его». «Все-таки неудобно. Разрешите мне подробнее ознакомиться с этой запиской? Я думаю, что смелость, которой вам в данном случае не достает, найдется у военного совета в целом. К тому же это наши общие ошибки. Войне еще не конец», произнес Бойченко. Он не успел выйти, как адъютант снова приоткрыл двери. «Командующий!» В комнате появился Березин. «Я забыл вам сказать, товарищ Семенов, напишите приказание, чтобы все командиры частей и соединений готовились к теоретической конференции по тактическим вопросам. Тема — наступление на сильно укрепленную оборону противника». Семенов написал и спросил. «Срок?» Чем быстрее вы ее подготовите, тем лучше. У нас накопилось много жизненно важных для нас вопросов, которые нельзя больше решать в одиночку. Пусть люди выскажутся, поделятся опытом, потому что я тоже могу ошибаться. У вас есть что-нибудь ко мне?» «Рапорт начальника разведотдела», — сказал Семенов, «о неправильном использовании разведчиков». «Решение подготовлено?» — спросил Березин, бегло просматривая рапорт. «Так точно. Предупредить Кожановского о неполном служебном соответствии», сказал Семенов и подал Березину другой документ, проект приказа. Березин крупно с нажимом ввел свою подпись и передал приказ Бойченко. «Людей надо учить, иначе уроки забываются». «Ну и нам, разумеется, тоже надо учиться самим», и Бойченко тоже подписал приказ.